Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Белорусские власти развернули кампанию против оппозиции в преддверии президентских выборов. Российская оппозиция призывает государство «Большой восьмерки» не допустить свертывания демократии в стране. США и Индия заключили соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. В Белоруссии возбуждено уголовное дело против кандидата в президенты от оппозиции Александра Козулина по статье «Хулиганство». В четверг Козулин был избит и задержан во Дворце культуры, где он пытался зарегистрироваться в качестве делегата, инициированного президентом Лукашенко Всебелорусского народного собрания. Позже Козулин был отпущен из милиции. В пятницу он намерен вновь попытаться принять участие в работе Всебелорусского собрания.
Сегодня действует силовой вариант развития событий. Мы будем против этого бороться. Нас не сломить, не запугать.
Это был Александр Козулин. США и Европейский Союз обвиняют власти Белоруссии в подрыве демократических институтов накануне президентских выборов 19 марта. За последние недели власти Белоруссии развернули кампанию травли неправительственных организаций и лидеров оппозиции. Минск выступает с заявлениями о заговорах, чтобы оправдать репрессии, заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Брюс Конок. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи государств, членов «Большой восьмерки». В документе, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», говорится, что сегодня в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. По мнению авторов обращения, свертывание демократии в России происходит с молчаливого согласия и попустительства правительств ведущих держав. В Веденском районе Чечни сегодня в бою с маджахедами убиты 3 милиционера. Об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На южной окраине селения Элистанжи Веденского района произошел бой между маджахедами и сотрудниками 2-го полка патрульно-постовой службы ПМВД Чечни. В ходе боя убиты 3 милиционеров. На месте боестолкновения, по официальной версии, обнаружены тела 2 маджахедов, чьи имена пока не установлены. Участвовавшие в бою маджахеды скрылись в близлежащем лесу, ведется их преследование. Ночь на 2 марта в нежилом доме на улице Кассиора в Ленинском районе Грозного обнаружено тело 13-летней девочки со следами множественных ножевых ранений. Мотивы данного преступления неизвестны. В райцентре Гудермес пропала без вести 18-летняя местная жительница. Сотрудники МВД Чечни возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека», ведется следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против предпринимателя Бориса Березовского. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти, сообщили в прокуратуре. В Великобританию, где живет Березовский, 1 марта был направлен очередной запрос о его экстрадиции. В феврале бизнесмен в интервью агентству Reuters сказал, что готовит силовой перехват власти в России. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Дипломаты из Великобритании, Германии и Франции встретятся с представителем Ирана Али Лариджани 3 марта в Вене. Переговоры, которые снова провел Лариджани в Москве, завершились сегодня без результата. Обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на ее территории. Среди погибших при взрыве у консульства США в Карачи американский дипломат. Теракт был совершен в преддверии прибытия в Пакистан президента США Джорджа Буша, который выразил соболезнования родственникам автомобилям дипломата. Много раненых. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Президент США находится с визитом в Индии и прибудет в Пакистан в субботу. Джордж Буш заявил.
Террористы и убийцы не помешают мне посетить Пакистан. Мой визит туда очень важен. Важно провести переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом о продолжении нашей борьбы с террористами. В конце концов, у него к ним особый счет. Они 4 пытались убить его.
Сказал президент США.
Радио «Свобода». Новости.
США и Индия заключили важнейшее соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Президент США Джордж Буш, находящийся в Дели, назвал договор историческим. США предоставляет Индии доступ к ядерным технологиям и материалам, которые дадут ей возможность развивать мирную часть ядерной программы. Индия, в свою очередь, обязуется разделить ядерные программы мирного и военного назначения и поставить ядерные проекты под международный контроль. Действующий премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предупреждает, что примет самые решительные меры против палестинских боевиков. Ольмерт сообщил также, что израильским спецслужбам известно о присутствии Аль-Каиды на палестинских территориях. В Тбилиси у здания парламента прошел очередной митинг мелких торговцев, которые недовольны ужесточением правил использования массовых кассовых аппаратов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Десятки тысяч мелких торговцев никогда не пользовались кассовыми аппаратами. По утверждению властей, это давало им возможность скрывать доходы и, соответственно, не платить налоги в полном объеме. Участники акции протеста у здания парламента, которых поддержали представители оппозиции, называют новый закон драконовским и требуют от законодательного органа его отмены. На митинге прозвучали и требования об отставке президента и назначении новых выборов. Один из лидеров парламентской оппозиции, Звиад Дзидзигури, предупредил власти, что в случае введения закона в силу, вся ответственность за последствия будет возложена на них. Однако премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели заявил недавно, что закон принят и он вступит в силу. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Повторяем главную новость этого часа. Белорусские власти развернули кампанию против оппозиции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву исполнилось 75 лет. Руководители государства и политические деятели отдают должное его вкладу в историю 20 века. О роли наследия Горбачева в современном мире беседуем с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как прошло сегодняшнее торжество?
Сегодняшнее торжество прошло прекрасно. И проходит, оно еще не закончено. Очень тепло, очень по-человечески. Люди, которые пришли на него, это действительно близкие друзья Михаила Сергеевича.
А из зарубежных политических деятелей кто удостоился его присутствия?
Это Гельмут Коль, это Геншер, это Лотар де Мезьер, бывший премьер-министр ГДР и ныне сопредседатель Петербургского диалога. Ну, из политических, крупных политических зарубежных деятелей, вот это те, которого я назвала, есть еще известные ученые. Это Стивен Коэн, Билл Тауман, Арчи Браун, Джульетта Кьеза, журналист и политик итальянский. Это, то есть это люди из самых разных мест.
Вот на вчерашней конференции как оценивали ее участники роль Михаила Сергеевича в завершении холодной войны?
Вчера была конференция, которая называлась «От Фултона до Мальты», как началась и как закончилась холодная война. Ну, и разговор был совершенно конкретный. Это было не юбилейное мероприятие, где поздравляли Михаила Сергеевича, хотя, безусловно, все понимали, что на следующий день ему исполняется 75 лет. Но и люди делали серьезные доклады с анализом того, что такое холодная война, что она значила для мира, для России, для Советского Союза тогда. И доклады были невероятно, исключительно содержательные. И, конечно, роль Михаила Сергеевича в том, как завершился этот процесс для мира, она, безусловно, огромна, и все докладчики, которые об этом говорили, они придерживались именно этой точки зрения, разночтений не было.
Писатель-историк Рой Медведев, народный депутат СССР, считает, что Михаил Горбачев не успел решить всех исторических задач.
К сожалению, Горбачев принял Советский Союз в очень тяжелом состоянии, в условиях сильного внутреннего кризиса. Он не пошел на пролитие крови, потому что сохранение государства требовало силовых методов. он пытался это сделать, например, события в Азербайджане. Он пытался в некоторых других случаях также применять силу, но быстро от этого отказался, и государство распалось. Поэтому общая оценка историков в том, что он был последним правителем той страны, которая называлась Советский Союз. Поэтому вот оценка положительной быть не может. Но при другом правителе могло быть гораздо хуже. Я не считаю, что Горбачев какие-то задачи решил. Он решить их не смог, и никто бы, наверное, решить эти задачи не смог.
Это ощущаете ли вы, что, говоря об итогах Горбачевской эры, как правило, акцент делается на его международных достижениях и меньше говорится о внутренних проблемах?
Ну, естественно, больше говорится о международных достижениях. Возможно, это совершенно справедливо. И я не являюсь специалистом в международной политике, я, тем не менее, могу сказать, я являюсь по профессии просто социологом, я могу сказать, что, конечно, невозможно было начать решать какие-то внутренние проблемы без того, чтобы не изменить вот эту внешнюю ситуацию вокруг страны, которая была. Это было необходимое, но, может быть, недостаточное условие. Но условия абсолютно необходимы. И это было логично, что был такой акцент на изменении вот этого противостояния, ситуации противостояния, которая дошла до какой-то критической точки все-таки и создавала совершенно климат, ту атмосферу, в которой страна вынуждена была оставаться закрытой. А в закрытой стране решить задачи демократизации, свободы, дать людям свободу в этой стране просто невозможно. То есть это взаимосвязанные вещи. Поэтому этот шаг, вот внешние, вот эти усилия по изменению внешней ситуации вокруг России, они же были совершенно логичны, они были нормальны. Но вопрос в том, как дальше должна была двигаться ситуация в самой России. И вот этот вопрос оказался гораздо более сложным, потому что соотношение сил в стране, которое сложилось тогда, в конце 80-х годов, оказалось гораздо более напряженным, чем, возможно, это представлялось в начале всем. Поэтому...
А что из сделанного Михаил Сергеевич сам ставит себе в заслугу в первую очередь, как правило?
Насколько я знаю, все-таки он ставит себе заслугу перестройку для страны и всего мира, как он говорит.
Ну, вот, например, говоря о средствах массовой информации, он сокрушается вот с сегодняшним их состоянием?
Видите ли, что средства массовой информации – это такая очень большая область, большая очень часть, конечно, важная часть нашей жизни. И вот их развитие, начиная, их изменение в средствах массовой информации, которое началось в 80-е годы, оно, конечно, прошло несколько этапов. Насколько я понимаю, Михаил Сергеевич оценивает то, что произошло в средствах массовой информации за эти годы, как безусловный прогресс по сравнению с тем, что было с ними когда-то в советское время. И если спросить о том, что происходит в средствах массовой информации сейчас, то производит разное. Я полагаю, что он считает, что с ними происходит вообще разное со средствами массовой информации. Сказать однозначно, что, например, свобода слова, в свободе слова поставлен предел. Он так, безусловно, не считает.
Леонид Замятин, бывший генеральный директор ТАСС, напоминает о том, что Михаил Горбачев внес свежую струю после смерти Черненко.
Говоря о моих чувствах к Горбачеву, и вот решили двинуть Горбачева после смерти Черненко. Для меня это было, честно говоря, событие, когда я был очень доволен. Потому что я понимал, что пришел свежий человек, со свежими идеями, в таком возрасте, не почтенном, а в нормальном возрасте для руководства. И у меня с ним сложились хорошие отношения.
Вот утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720. Абонент «Радио Свобода». У нас в студии социолог Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев фонда. Обсуждаем итоги деятельности Михаила Сергеевича Горбачева в день его 75-летия. Слушаем вопрос от москвички Ирины Семеновны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, с вашего разрешения вопрос и поздравления. Уважаемая Ольга, согласитесь ли вы с нами, с моей семьей, с нашими чувствами? Мы с покойным мужем испытывали к Михаилу Сергеевичу и восхищение, и возмущение. Ну, это Тбилиси, Вильнюс, Чернобыль, унижение Сахарова и прочее. Тем не менее, по прошествии многих лет, глубочайшее уважение к Михаилу Сергеевичу и благодарность. Михаил Сергеевич, поздравляем вас, желаем вам и вашим близким здоровья и покоя. Спасибо вам.
Ну, вот отражает ли, Ирина Семеновна, вот, почту вашего фонда и вообще общее настроение россиян?
Да, да, отражает.
То есть при всей противоречивости преобладает,
да,
именно...
Да, у нас очень много, конечно, и писем, и каких-то сообщений по электронной почте, телеграмм самых разных, а особенно ближе к юбилею число их увеличивается, этих писем и разных сообщений. И, конечно, мы понимаем, и мы видим, что люди испытывают разные чувства. Но, понимаете, вот общий баланс, вот если подвести общий баланс тому, той почте, которую мы получаем, он состоит в том, что Михаил Сергеевич, он поразил воображение людей. Он заставил их думать, что происходит. Это очень важно. Вот они думают, они сопоставляют, они что-то не понимают, они многое не знают. У нас в фонде большой и очень интересный архив. Там много есть интересного и о том, что произошло в Вильнюсе, в Тбилиси, что произошло там на переговорах там, о Германии и так далее. Это то, чем интересуются историки. Обычно люди этого не знают. Но и это понятно, что они просто выражают свои какие-то эмоции. Но вот если подвести вот этот общий итог, то, мне кажется, чем дальше, тем больше фигура Михаила Сергеевича вызывает глубокое уважение у людей.
Слушаю москвича Алексея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня мнение сложилось, это лично сугубо мое мнение, что Горбачев сделал великое дело. Он развеял миф революционера. Ведь мы как раньше считали? Революционер – это что-то близкое к Богу, что-то мифическое такое. А он показал, что революционер – это тот, который борется со своим народом, уничтожает свой народ, плохо ведет хозяйство. Ну, в общем, никудышный человек.
Скорее, революционеры были те, кто пытались воспрепятствовать деятельности Горбачева, вы как считаете?
Ну, насколько я поняла, вот радиослушателя, он имеет в виду, что Горбачев был революционером, и вот он был таким революционером, что показал, так сказать, пример, которому следовать не надо. Ну, я не хочу даваться в долгие рассуждения о том, кто такой был революционер. Горбачев был реформатор. Он был реформатор один, он был российский, ну, советский по тем временам реформатор. Это очень сложная фигура, достаточно нетривиальная, нетипичная для нашей истории. У нас есть только революционер и, наверное, кто? Реакционер. А вот реформатора у нас нет. А Горбачева хотят записать или туда, или сюда. Вот революционер или там, может быть, реакционер. А он реформатор. Вот хотелось бы, чтобы люди подумали над этим определением.
Вадим Загладин, бывший заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, сожалеет о том, что трудности перестройки не оставили Михаилу Горбачеву шансов.
В годы перестройки политическая реформа шла очень хорошо. Фактически все крупные преобразования в этой сфере, которые потом развивались, они были заложены тогда. В экономической сфере дело шло хуже. Люди видели, что того не хватает, другого не хватает, третьего не хватает. Деньги-то есть, зарплата прибавлялась, а купить на них было нечего. В этих условиях Горбачева не было другого. И это как раз является доказательством того, что опыт Горбачева, его период, имеет для России огромную ценность и сейчас, и на будущее. И не только для России.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что Михаил Сергеевич Горбачев не просто слабый политик. Он допустил такие серьезные просчеты, которые привели к катастрофе. Вот, например, меня потрясло, когда они в Шеварнадзе в Германии сидели, пили, выпивали, ели до поздней ночи и обсуждали вывод наших войск. И подобные акции. Передача безвозмездная американцам огромных нефтеносных районов там в океане, в Тихом океане. Просто передача, да? И, по сути дела, можно квалифицировать эту деятельность как государственная измена.
Ваш фонд анализирует вот эти химеры, которые...
Ну, безусловно, безусловно. Этого очень много, но мне очень, так сказать, заинтересовало вот это. Они с Шеварнадзе сидели, пили, ели, обсуждали.
Во времена сухого закона, очевидно,
да,
в Германии только можно было пить.
Наверное. Но вот, а что это? Откуда вот этот образ? Это что? Откуда-то прочитано, увидено, откуда-то услышано? Понимаете, мы живем в мире некоторых образов, и которые в действительности мы не понимаем до конца, откуда они у нас взялись. Проблемы, которые решал, вопросы, которые решались тогда в политике, они были исключительно сложные, они были абсолютно неоднозначные. И фигура, я говорю даже не только о Михаиле Сергеевиче, но и фигура Шеварнадзе, это очень сложная, очень интересная, очень многогранная фигура.
Он, кстати, поздравил Михаила Сергеевича.
Да. И свести это вот к таким простым абсолютно определениям, они там что-то выпили, закусили, а потом решили отдать все. Ну, вы понимаете, это... Меня простите, конечно... по отношению к позвонившему, но это примитивный ход мысли.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а знал ли Горбачев, предполагал ли, что когда он начнет демонтировать коммунистическую систему, что все в нашей стране полетит к чертям? Ведь он прекрасно понимал, что все на ней и держится. И, конечно же, эти разрушения, которые пошли, он прекрасно знал, что они будут. Так что то, что ему достался плохой Советский Союз, я считаю, что это бред, бред просто.
Вот, вы знаете, я не знаю, сколько лет позвонившему
человеку.
Да. Вот мне
ровесник перестройки.
Ровесник перестройки, да. Но вот мне несколько больше лет. Я помню, вот я на самом деле рассуждаю не как там социолог, исследователь, там, человек, работающий в Горбачевом фонде. Я рассуждаю как человек, который помнит те времена. Знаете, тогда людей, живших в Советском Союзе, было ощущение, что... У людей, которые думали, конечно, еще при этом, было ощущение, что нет воздуха, нечем дышать, есть какая-то полная замкнутость, и некуда двигаться, некуда идти. И когда появился этот... Трудно, может быть, представить человеку, который ровесник перестройки, когда появился Михаил Сергеевич с совершенно другим лицом, другими реакциями, заговоривший человеческим языком. Это было вот как будто глоток свежего воздуха. И люди подумали, что надо что-то менять. Вот это ощущение, что надо менять, оно было же в стране задолго до Горбачева. Но только никто не понимал, с чего это можно начать. Да, были диссиденты, да, были люди, которые просто не соглашались и где-то на кухнях обсуждали эти вопросы. Но как начать? Как начать вот этот процесс изменений? Никто не знал. И вот он появился, и этот процесс начался. Понимаете, очень трудно, наверное, человеку, не пережившему это, представить. Мне бы хотелось, чтобы он больше читал и, может быть, больше пытался разобраться в той реальной ситуации, которая тогда существовала в Советском Союзе.
А какие-нибудь сборники к юбилею издавал Горбачёв фонд?
Да, в Горбачёв фонде издана, во-первых, новая книга Михаила Сергеевича, которая называется «Понять перестройку», где он опять, в который раз, пытается объясняет, что он хотел, что он сделал, что у него получилось, что у него не получилось. Он говорит об этом абсолютно честно. Вышел сборник его выступлений, его статей на английском языке. Вышла книга, кстати говоря, вот для средств массовой информации, которая называется «Гласность и журналистика». 1985-2005 год. Мы провели конференцию об этом в июне месяце, и вот сейчас вышла как раз к юбилею эта книга. Недавно была опубликована очень любопытная, интересная книга фондом, которая называется «Прорыв к свободе». Это тоже сборник статей исключительно интересных исследователей западных и российских о том, что такое было это время. Поэтому, к сожалению, эти книги выходят небольшим тиражом, но взять их можно и можно прочесть.
Слушаем вопрос от Анатолия из Подмосковья.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что во всей передаче, в положительных оценках Михаила Сергеевича и в отрицательных оценках звучит некий вот такой антропоцентризм. То есть роль личности в истории преувеличивается. Одни говорят, что он чего-то там не сделал, что мог сделать, другие говорят, что он сделал то, чего не надо было делать, или так далее, так далее. Дело ведь не в этом. Единственное, я считаю, вот заслуга Горбачева, он сказал «нет» политическим репрессиям.
Это тоже и роль личности. Надо же было иметь мужество.
Ну, конечно, это роль личности. И это огромная заслуга. Я согласна. Я не думаю, что это единственная заслуга, но это огромная.
А вот бывшие инакомыслящие ценят его вклад. Поздравляли его вот бывшие мигранты?
Да, вы знаете, у нас все время бывает и бывшие диссиденты, и те, кто живут за рубежом, и те, кто живут сейчас, они приходят на наши конференции, они разговаривают с Михаилом Сергеевичем, и, в общем, большинство из них, конечно, оценивает его роль очень высоко.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Я хочу Михаила Сергеевича поздравить, пожать ему руку. Знаете, я как гражданин привык оценивать политиков так. Какие люди появляются на свет вот при его правлении. Целая плеяда появилась ярчайших имен. И в том числе и любимица моя Галина Старовойтова, которой, к сожалению, после Михаила Сергеевича уже ее не стало.
Вот поколение народных депутатов СССР присутствует на торжествах, связанных с 70-летием?
Да, Владимир Лукин, например.
Когда-то была такая традиция в «Общей газете», когда она существовала, и был жив еще Егор Яковлев. Приходили, Михаил Сергеевич всегда приходил. По-моему, дружит вот этот вот костяк съезда народных депутатов СССР.
Ну, я не могу сказать, что это вот этот костяк приходит в фонд. Если быть честной, я не могу сказать, что вот они так держатся. А, конечно, приходят разные люди, которые были делегатами съезда. Кстати, будет 20-летие съезда через какое-то время.
Напомню, что у нас в студии Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачёв фонда. Обсуждаем 75-летие Михаила Сергеевича. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
в Москве 23 часа 30 минут. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи иностранных государств, членов «Большой восьмерки». В документе говорится, что в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в Белоруссии переворот. По словам Лукашенко, в Белоруссии действовали 72 такие организации, и деньги для них поступали через Украину, Прибалтику и Польшу. Президент Чечни Алу Алханов предлагает на пост премьера Рамзана Кадырова. Голосование в парламенте может состояться в эту субботу. Генпрокуратура России возбудила против Бориса Березовского новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОСа оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. Администрация в колониях разрешала такие встречи лишь в нерабочее время. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания МАГАТЭ 6 марта. Дипломаты из Великобритании, Германии и Франции встретятся с представителем Ирана Али Лариджани 3 марта в Вене. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который должен быть представлен парламенту в марте. США и Индия достигли важнейшего соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Лидеры двух стран, Джордж Буш и Манмохан Сингх, объявили об этом после переговоров в Дели. Среди погибших при взрыве у консульства США в Карачи – американский дипломат.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
У нас в студии социолог Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев фонда. Сегодня в день 75-летия Михаила Сергеевича обсуждаем итоги его деятельности. Михаил Леонтьев, тележурналист, ведущий Первого телеканала, анализирует родовую связь Горбачева с советской системой.
Между прочим, именно Горбачев, как личность, да, как политическая фигура, является наиболее наглядным приговором советской системе. В кризисный и переломный момент истории, когда действительно в силу обстоятельств характера долгосрочного системного и объективного страна оказалась перед угрозой распада, и когда стояла задача совершенно качественной трансформации, во главе нее оказался человек, абсолютно не представлявший себе ни масштабов задач, ни вообще, что он делает. Вот в Китае, при том, что там тоже как бы вроде бы был коммунизм и тоталитаризм, и кровища было много, и всего остального, но политическая элита оказалась качественно иной. В силу определенных причин, я сейчас просто для сравнения говорю, я не буду анализировать, она оказалась способной принять вызов. А у нас она была плоть от плоти вот этой системы.
Ну, у Михаила Леонтьева, безусловно, талантливого журналиста, есть своя концепция вообще развития России, вот роли личности в политике России. Вот он в рамках этой концепции все анализирует. Ну, она концепция такая замкнутая внутри себя. Ну, можно кто-то принимает эту концепцию, кто-то нет. Ну, я, честно говоря, не принимаю. Хотя, безусловно, там есть разумные соображения, с моей точки зрения. Ну, мне кажется, что как раз Горбачев был, отличался от тех персонажей из элиты, которые были для нее типичны. Он скорее был нетипичен для нее. И это одни оценивают как, так сказать, особый шанс. Другие как раз считают, что это огромная беда, ошибка, что вот это просмотрели. Но все-таки, мне кажется, основная это тут история в том, что Горбачев был особенным человеком внутри этой элиты, хотя, возможно, он казался похожим на нее. И вот с этой точки зрения, мне кажется, анализ гораздо был бы интереснее. Но у Леонтьева есть своя, так сказать, система оценок, взглядов, в которые он абсолютно логичен. Ну, я думаю, что к ней можно только или присоединиться, или не присоединиться. Я не присоединяюсь.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я присоединяюсь к поздравлениям в адрес Михаила Сергеевича. И мое мнение, что в историю найдет как великий политический реформатор социалистической системы. Вот. Но вот с точки зрения экономики, то, что как бы не позволило нашу страну поддержать на плаву СССР, да, вот там есть большой минус. Вот я вспомнил одно выступление на 87-м году, когда он выезжал в Тольятти, и там он провозгласил такое, что давайте станем законодателями МОТ в области автомобилестроения. Вот, в принципе, это, конечно, от пропаганды бы неплохой был шаг, но с точки зрения экономики это никудышный, потому что стать законодателем МОТ в то время мы никак не могли, потому что у нас никакой базы к этому не было.
Ну, видите ли, я думаю, что действительно в те времена, вот если какие-то отдельные шаги анализировать, то да, мы можем сейчас сказать, что они были, может быть, не преждевременно, а может быть, даже несколько наивны вот нам теперешним. Но опять я хочу сказать, что нужно погрузиться в атмосферу того времени, понять в контекст, в котором это все говорилось. Я, к сожалению, не помню вот этого эпизода.
И ну, тогда каким-то умельцам он дал мастерскую, чтобы они делали новую машину. Было такое, действительно, какая-то наивность там проскальзывала.
Возможно, возможно, да. Но все-таки была идея, что нужно дать людям, надо пробудить инициативу людей во всем, в том числе экономическую инициативу. Вот это была общая идея. Ведь очень многое зависит от людей. Кстати говоря, вот на сегодняшнем этом вечере Григорий Явлинский сказал очень короткий тост, что Горбачев дал нам свободу. И это вот уже все, что можно поставить ему заслугу, это и все. Больше можно ничего не говорить. А вот что мы сделали с этой свободой, вот это большой вопрос.
Это уже не был тост, я так понял. Второй вопрос. Слушаем Алексея Григорьевича из Подмосковья.
Товарищ Кормуза, я восхищен всегда вашей передачей. Но сегодня возмущен до глубины души. Когда уже систему сделали, то предателя-разрушителя Ельцина спразднуйте годовщину, то предателя-политическую проститутка Горбачева.
Ну, что поделаешь, они погодки. То был 1 февраля у Бориса Николаевича день рождения, сегодня Михаил Сергеевич. Обязательно будем эти даты и дальше отмечать. Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, никакой катастрофы не произошло. Катастрофа была запрограммирована в 17-м году. И вот пистолет от виска убрали, или там всем эти комиссары бегали с каким-то большим пистолетом.
Маузером.
И катастрофа произошла. Я только могу сказать, многие лета Михаилу Сергеевичу.
Ну вот, наверное, говорит радиослушатель о разрушении командной системы.
Ну, я вот комиссаров он имеет. Да. Ну, комиссаров вот он вспомнил. Ну, с одной стороны, многое лето Михаилу Сергеевичу, и поздравления, это, конечно, по-моему, совершенно логично в этот день и правильно, и по-человечески. А вот насчет комиссаров, вы знаете, это тоже не так все просто.
Да, Михаил Сергеевич сопротивлялся указу Ельцина о том, чтобы убрать политорганы с предприятий. Так что там был сложный у них конфликт.
Да.
О деполитизации госучреждений. Вот это вот как раз 91-й год. Давайте послушаем Валентина Вареникова, генерал армии, бывший член ГКЧП, так и не изменил своих взглядов на Михаила Горбачева.
Горбачев – это горе, несчастье нашего народа. Это катастрофа великой державы Советского Союза. Некоторые говорят, что Горбачев – реформатор. Это ложь. В экономике, в национальном вопросе, в обороне, во внешней политике – все это было предательство наших национальных интересов. Не могу я простить Горбачеву той измены и предательства, которое он совершил. И, конечно, в этот юбилей я могу только пожелать, чтобы Горбачев наконец хоть сейчас покаялся перед своим народом.
Ну, эта точка зрения тоже нам хорошо знакома, известна, и она тоже, вот я тут хочу вспомнить, вот я сказала, что у Михаила Леонтьева такая замкнутая есть концепция, которая, внутри которой он абсолютно не противоречив. Но здесь, в общем, тоже вот эта позиция вынесен генералом Варенником из его опыта. Ну что ж, он человек с огромным опытом, имеет право на свои оценки. Другое дело, что люди имеют право и на другие оценки.
А как относится Михаил Сергеевич, если вы об этом знаете, к тому, что вот Валентин Иванович Вареников, Владимир Александрович Крючков всегда первые гости на всех мероприятиях у Владимира Путина?
Честно говоря, я не знаю, как он к этому относится. И я, честно говоря, просто сама не знала этого факта. Вот мы только что мне сказали, я просто была совершенно не в курсе.
Ну, Крючков — это бывший шеф, начальник внешней разведки.
Нет, то, что это я прекрасно знаю, кто Крючков, но что вот они первые гости на мероприятии, я просто не знала, поэтому не могу вам дать никакого ответа.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа. Ну, во-первых, мне бы очень хотелось поздравить Михаила Сергеевича с его 75-летием. И что я хочу сказать. В свое время я, в общем-то, не была поклонницей Горбачева, но я была очень большой поклонницей Бориса Николаевича Ельцина. Честно говоря, я даже креститься ходила. Я так верила, что это наконец-то у власти провидец России. Но история поставила все по своим местам. Михаил Сергеевич войдет в историю, так как он разрушил тоталитаризм. А Ельцин, благодаря тому, что он нам такого преемника дал, если Михаил Сергеевич начал разрушать тоталитаризм, то преемник Бориса Николаевича вновь посоздает его. Поэтому честь и хвала Михаилу Сергеевичу.
Сложным образом поздравила нашу
радиослушку. Да, сложным образом. Но я только одно хочу сказать, что вот меня, в общем-то, радует то, что люди начинают понимать, что Горбачев и Ельцин – это разные линии в истории нашей страны. Это важно. Потому что вот эта идея, что Горбачев и Ельцин, и все это перестройка, это такое смешение понятий. Это разные периоды в истории нашей страны.
И между ними нет преемственности.
Между ними есть известная преемственность, последовательность, но по сути это разные периоды.
Слушаем москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, Оленьку поздравляю с наступающим 8 марта. Вам здоровья, счастья, успехов.
Спасибо.
Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, я вам должен сказать, что вы, по-моему, взялись, когда рассуждаете об истории, не за свое дело. Вы историю знаете, ну, наверное, на двойку с минусом.
Почему?
Сейчас докажу, Владимир, только не отключай меня.
Ну, хорошо.
Вот. Я не хочу никого оскорблять, просто чтобы уж она больше не влетала в такую, ну, нелепую ситуацию, утверждая, что у нас было плохо с реформаторами, там, либо это диктаторы, либо это либералы. Вот если я сейчас ее попрошу назвать, кто у нас был самый большой либерал, то она не назовет. Или удивится, когда я скажу, что это был Ленин. Почему? Потому что он от политики военного коммунизма, которую, кстати, не он начал, а Керенский, введя твердые цены на зерно, увидев, к чему это ведет, вот, и к чему это привело, скажем, в Венгрии, он перешел к политике государственного капитализма, к НЭПу.
Угу. Ну, я думаю, что я знаю все-таки историю не на двойку, может быть, по крайней мере, на тройку. Знаю.
Ленина знаете?
Знаю Ленина. И я, кстати, согласна с Петром Ивановичем, что фигура Ленина оценивается сейчас довольно примитивно, однобоко. Хотя я бы не назвала Ленина либералом никогда. Но я бы сказала, что Ленин был действительно, у него, в нем происходила эволюция от революционера к реформатору. Возможно, по сути, он и был реформатор. Когда я сказала о том, что в Горбачеве, что фигура реформатора здесь неизвестна, я не имела в виду, что реформаторов не было. Я имела в виду только то, что нашему общественному мнению, массовому сознанию, эта фигура не кажется такой знакомой. А если рассматривать историю России, если, так сказать, изучать ее, то, конечно, и были реформы, и были реформаторы, они были очень разные, и судьба их всегда была трагична. Горбачев не был единственным реформатором, я этого не хотела сказать совсем.
Бывший советник президента СССР Карен Брутенс сожалеет, что эпоха Горбачева ушла в прошлое.
Сейчас горбачевская эпоха уже позади. Слишком много изменилось в России, и Горбачев неразрывно связан с таким историческим делом, как прекращение холодной войны, избавление Запада от угрозы, нависшего над ним в какой-то мере Советского Союза. А здесь, этой стране, перестройка в конечном счете, несмотря на ее несомненные исторические достижения, принесла огромные страдания.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, вы знаете, я знаю точку зрения Карена Брутенса, и я думаю, что она такая довольно амбивалентная точка зрения. Да, конечно, и вот он говорит о том, что эпоха Горбачева. Это жаль, что она ушла в прошлое, она как бы имела в себе большой потенциал, но народу она принесла страдания. Ну, это некоторая констатация факта.
Он имеет в виду, что на Западе его чтят за окончание холодной войны, а, мол, советским людям не за что его так уж особенно добрым словом.
Ну, вот мы уже об этом говорили, я, в общем, с этим совершенно не согласна. Мне кажется, что окончание холодной войны имело самое непосредственное отношение к тому, что происходило и дальше могло произойти в Советском Союзе. Но ведь дело в том, что перестройка оборвалась, поэтому вот мы знаем только тот короткий очень период, который занимает всего лишь неполные 6 лет, или полные, ну, нет, даже неполные 6 лет, 85-й, так сказать, конец 91-го года. Поэтому мне кажется, что вот такие однозначные оценки, они немножечко тоже грешат такой... категоричностью.
Слушаем вопрос из города Королёва от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не согласен, что сегодня передача Карамурзы менее интересна, чем вчера. Тут единственное, что этот серьезный разговор проходит в день рождения, в юбилейный день человека, а в этот день порядочных людей не принято, в общем, так обрушиваться с какими-то нападками и так далее. Я считаю, что Горбачев действительно дал народу гласность. Он оживил политическую жизнь, привнес много интересного. Но вот по части реформ, там, я с этим не очень согласен, потому что тут есть один момент. Осуществить реформы и сохранить страну, как сделал Великий Китай, это одно. А осуществить реформы за счет распада страны, как это произошло в Югославии там, и в Советском Союзе, это немножко другое.
Но у нас именно не как в Югославии, в том-то все и дело, у нас скорее как в Чехословакии.
Хотели, может быть, как в Чехословакии, но это все. Я не думаю, что у нас есть вот. Мне кажется, у нас какая-то своя все-таки модель. Есть китайская, есть чешская, есть югославская, вот это вот, которую мы все не хотим. А есть советско-российская.
Она еще не закончилась.
Но она не закончилась, безусловно.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, а как вы считаете, вот долго ли России теперь уже находиться в такой парадигме? Пришел вождь, дал, ну, допустим, гласность, свободу. Потом пришел другой вождь, тоже дал свободу, Борис Николаевич. Потом еще кто-то пришел, отнял. А когда же, собственно, наши правители перестанут играть в этот беспросветный авторитаризм, которым и Горбачев, кстати, занимался, и поэтому он и погиб как политическая фигура? Скажите, пожалуйста.
Ну, интересно. Это вопрос скорее к обществу. А когда оно, в конце концов, заявит о себе? Когда народ перестанет безмолвствовать? То есть я, кстати, не считаю, что он абсолютно безмолвствует и сейчас. Но когда мы говорим, почему с нами так поступают, то мне хочется спросить, а почему мы позволяем так с нами поступать?
Да, но у Михаила Сергеевича был выбор. Он предпочел, чтобы его избрал президентом в съезд, а мог получить легитимность от всенародного избрания. Так что это его был шаг.
Да, но я полагаю, что тогда это было самое начало вот этого изменения политической системы. Возможно, ну, Я не политолог, я не берусь, так сказать, судить и не берусь рассуждать вот об этой ситуации как профессиональный политолог, безусловно. Но все-таки тогда это был переход от системы тоталитарной к системе свободных выборов. И вот это решение избрать президента на съезде, это было решение избрать президента представителями все-таки общества, которые впервые были легитимны для того, чтобы избрать президента. Ну, что такое было тогда объявить всенародные выборы? Понимаете, у нас и сейчас всенародные выборы вызывают очень много разных суждений. Хотя я думаю, что и другого выхода нет. Но тогда, я думаю, этот шаг был еще, может быть, преждевременно.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, что перестройка захлестнулась на том, что мы слишком после 70-летия, так сказать, такого коммунистического рабства, мы не могли оглянуться назад и решить многие экономические задачи. Вот. Хотя бы рассмотрели бы перед тем, как знали, что страна будет разваливаться. А мы в результате, Россия, потеряла Крым, потеряли территории в Казахстане.
Ну, Михаил Сергеевич не отвечает за потери России. Он-то правил всем государством, и Крымом, и в Фаросе, кстати, был пленником. Так что Крым-то для него не был потерян, пока он был президентом.
Ну да, но тут вот какое-то вот все смешано, и что мы не могли преодолеть рабство, и мы потеряли Крым. Это тут сложно, так сказать, откомментировать это.
Бывший вице-президент России Александр Рудской остро переживает распад СССР.
Все, что связано с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, названо эпохой перестройки. Да, действительно, была своего рода перестройка. Мы получили отчасти свободу слова, решались проблемы в позитивном направлении в отношении прав человека, но ушло на второй план самое главное — экономика. Что касается непосредственно Михаила Сергеевича, ну что можно сказать? Добрый, мягкий человек. Если бы Михаил Сергеевич Горбачев был более жесток, ну вот его доброта и мягкость именно вот в тот момент привела к тому, что фактически была уничтожена великая страна. Все перечеркнуть вот из-за того, что произошло с Советским Союзом, это будет несправедливо, потому что им было очень много сделано позитивного.
Вот это еще одно такое типичное суждение. Вот был мягкий, а был бы жесткий, было бы по-другому. Вот что такое мягкий политик, что такое жесткий политик? У Михаила Сергеевича есть принципиальная, совершенно принципиальная идея о том, что он не приемлет насилие. Что такое человек, который не приемлет, политик, не приемлющий насилие? Жесткий он или мягкий? Это вот политик, который не приемлет насилие. Это совершенно новая для нас мысль. Потом, это же очень абстрактное рассуждение, жесткий политик. Ну что, расстрелять парламенты, которые признавали один за другим, что они признавали вот Беловежские, скажем, соглашения. Что значит, что нужно было сделать? Вы вспомните реакцию общества на Вильнюс, на Тбилиси. Реакция общества была совершенно безумная тогда, и сразу начинались разговоры о тоталитаризме, о возвращении авторитаризма, о жесткости. Там, я сейчас не хочу рассуждать о том, в какой степени это было правомерно или эмоционально, но вот этот разговор о мягкости и жесткости, мне кажется, что это какой-то очень абстрактный разговор, который все сводит исключительно к личным качествам того человека, личным качествам, о которых, собственно говоря, каждый судит, как он хочет.
Ну, Александр Владимирович освобождал Михаила Сергеевича из Фаросского плена, поэтому он такой более-менее опытный эксперт видел все это своими глазами.
То есть он считает, что он человек с мягким характером. Вот так я поняла по его суждению. Ну, я...
Он как раз видел расстрелы парламента, он
да,
видел
и вот это было. То есть он предпочитает такой ход. Ему это больше нравится. Вот когда стреляли по парламенту, который он, в котором он находился, значит, это правильно, я так понимаю.
Ну, во всяком случае, от него можно вот это принять, такую оценку. Он имеет на нее право. Вот это
имеет право. И он таким образом, он, так сказать, поддерживает идею уже такой жесткости в отношении парламента. Ну, хорошо.
Слушай, москвичку Ирину Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вашей гости напомнить, если она коснулась, если ее коснулась, некоторая особенность характера Михаила Сергеевича Горбачева, который говорил одно, а делал совершенно другое. Вот, например, он бросил такой лозунг на все производства, на все, меньшими силами, большие объемы за меньшую зарплату. И началась такая вакханалия. Стали увольнять неугодных администрации граждан, а на тех, кто оставался, сваливали их объемы работы за ту же самую зарплату.
Это, наверное, на местах превратно истолковали какое-то решение пленума.
Да, я думаю, что все-таки проблема в том, что действительно на местах тоже полезно было бы думать о том, как действовать. А это скорее из какого-то нашего глубокого прошлого, когда что-то там решили и все уничтожить. Вот, кстати говоря, очень яркий пример был с антиалкогольным законом, когда...
И о борьбе с нетрудовыми доходами.
Да, да, когда сама по себе идея совсем не была абсурдной, и это уже теперь признано. Но исполнение ее довело ее до полного абсурда и превратило в пародию на самое себя. Поэтому тут есть некоторая особенность вот, механизма осуществления решений, который, к сожалению, всегда был присущ нашей политике. Дай бог, чтобы он как-то изменился.
Вот вы уже сказали, что ваш фонд собирается отметить 20-летие Первого съезда народных депутатов СССР. Какие еще даты Михаил Сергеевич считает праздничными вот, в период своего правления?
Ну, это ведь не вопрос праздничности, это просто важность дат. И я, если я вам назову, это очень разные вещи. Вот, например, в 1988 году вышла книга «Иного не дано». Да? Это, конечно, не то, что соизмеримо с съездом народных депутатов, безусловно, но это очень важная веха в развитии гласности, в определении каких-то позиций в отношении перестройки. И в фонде, безусловно, будет конференция, безусловно, будут какие-то публикации этому посвященные, например. Ну и по ходу вот всех этих лет, которые прошли с начала перестройки, всему этому сейчас 20 лет, конечно, это каждый раз будет как-то так или иначе нами отмечаться, ну, с разной степенью размаха, безусловно.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачёв фонда. Сегодня в день 75-летия Михаила Сергеевича Горбачева. В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Свои перестройки. Это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода. Это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».